Значит, мы сейчас приближаемся к дню Лаг-Бомера. Хочу немножко поделиться некоторыми соображениями по поводу этого дня. И то, что где-то касается и нас. Если вдуматься о нашем учителе Шимона бар Йохай, то мы вроде бы там найдем удивительные противоречия. С одной стороны, о нем сказано, что в его поколении не было видно радуги, так как заслугами его учеников поколение было достойным. С другой стороны, мы видим такой тяжелейшее сокрытие лика Творца, когда такой великий праведник, великий мудрец Торы, он 12 лет должен скрываться от римлян, он хранил одежду только для редких молитв, которые он молился, он весь день просил своим сыном в песке, его все тело зарубцевалось, поэтому, а с другой стороны, достоился чудо. Там выросло дерево в пещере, в этом была вода. И он 12 лет мог жить в пещере, вне окружающего мира. Конечно, самое великое чудо это те великие постижения Торы, которым он достоился. И это было именно когда уже это началось еще в пещере. Понятно. Но венцом это было в день его ухода из жизни, это день Лаг-Бомера. Открылись величайшие тайны мироздания, правления Всевышнего. Помню, мы еще первый говорили об этом дне Лаг-Бомера. О том периоде истории нашего народа, это когда мир выглядел, как будто Всевышний признает правоту всех преступников. То есть их путь имеет успех, и все властвуют, и нет никакого права на них и так далее. Это внешней стороны. А внутренней стороны видим, что это было время, вот период величайшего скрытия Торы. И более того, той Торы, которая раскрылась Рабби Шимона бар Йохай и его ученикам, занятие Торы, вы говорите, что это приблизит приход Машиах и избавление милосердием, а не чем-то другим. Хочу коснуться одного аспекта, который касается в этом всех нас. Мы уже говорили о том, что мы находимся в тяжелом положении. Наш народ отошел от Торы. Мир весь страшно опустился. В мире узаконено гомосексуализм, узаконено убийство больных. И даже одна страна, Канада, где врач, который отказывается это делать, он нарушает закон. Особая, так сказать, праведная в кавычках страна называется Канада. Что мы можем всему этому противопоставить? Есть внутреннее величие человека. Это величие относится, конечно, в первую очередь к нашему народу сегодня. Когда он приобщается к Творцу, приобщается к его Торе, несмотря ни на что. Это было строительство нашего учителя Рабицка Зильбера, когда он был Эстер, Шебетоха Эстер, был сокрытием до сокрытия, когда он еще не просто был в этом концлагере, назывался Советский Союз, он еще попал туда в лагерь обычный. Это был лагерь внутри лагеря. То есть, уверяю вас, что Советский Союз сам по себе, это было хуже любой нормальной тюрьмы. Но там еще был лагерь внутри лагеря. И в этой ситуации Рабицак не изменился. Он занимался Торой, он учил Торе людей. И в самые тяжелые дни процесса врачей на Пурим рассказывали евреям о чудесах Пурима, и не потерял веру. Есть, ну, вы мне все скажете, это Рабицхак, а мы-то не такие большие люди. В этом есть некоторые доли, не то, что некоторые, это большая, это большая истина, мы очень далеки до Рабицхака, это понятно. Но есть вещи, которые мы, да, можем делать. Мы можем постараться прилепиться к Торе Всевышнему максимально и то, что называется, поднять голову над тьмой этого мира. Действительно, человек, который живет в газетах, в новостях, в интернете, в Фейсбуке, то, ну, скажем так, ему нужна реанимация. И она возможна, я говорю, что нет, она нужна. Но если человек вырывается из этого, прилепляется к Торе Всевышнего головой и сердцем, то есть в нашем поколении величайшее благо Творца, о котором хочу сегодня поговорить. Мы уже не раз говорили, приводили мидраш в начале Мегилат Эйха о том, что Всевышний готов терпеть наши грехи, не прощаясь просто так, ни в коем случае, но временно терпеть, нас не наказывать в этом мире, но не готов терпеть пренебрежение Торой. Почему? Мидраш объясняет это не секрет. Потому что Маор Шаба Тойро, свет Торы обращает нас к добру. То есть свет Торы – это залог возвращения к Всевышнему. Мы об этом говорим ежедневно в молитве Шмона Исре, просим Всевышнего, Ашевейну, Авинру, Торатеху, верни нас, наш Отец, к Твоей Торе, дальше просим возвращения к служению, а потом просим о Тшуве. Это беркат о Тшуве, благословение о Тшуве. И об этом пишет Ора Хаим Акадош, что начало Тшувы – это возвращение к Торе. И тут есть... Мне трудно это объяснить. То есть объяснить я могу, не проблема не объяснения. Мне трудно передать это ощущение людям, которые далеки до книг, как Кедуше Рабхаим Брискер, как Сота Хошин. Мне трудно это передать это ощущение. Надо знать, что в последних поколениях Всевышний раскрыл много-много света Торы, то, что раньше было скрыто. Я сейчас не говорю о Кабале, сейчас о том, что мы можем сегодня ощутить, почувствовать, постичь в глубинах Талмуда. немножко еще больше это объясню. Мы можем говорить, что свет Торы, Мамор Шаба Тойра, он нас обращает нас к добру. Удостоиться света Торы, ну, скажем так, это надо, чтобы человек потрудился. Это не лежит, так сказать, я возьму гмару, сяду в кресло, положу ноги на стол, стакан с колой, чем-то еще, и полистаю. Полистаю, сразу на меня будет засветить свет Торы, сразу делаю чего и уберу ноги со стола. Нет, так это не работает. Свет Торы, вырастает, надо потрудиться. Это по большому счету, да. Однако, если то, что требовало в предыдущих поколениях очень большого труда, в этом поколении дается нам гораздо меньшим трудом. Это, знаете, я хочу напомнить себе и другим одну очень прописную истину. Как говорил один из великих практиков поколения, Равдон Сегель, он сказал так: Всевышний не обанкротился. Его дела идут в порядке. Он не обанкротился. Немножко объясню это. Всевышний правил миром, правит миром, он ведет его к исправлению. И это правление, оно абсолютно так это было, когда наш народ выходил из Египта, когда был Тор на горе Синай, и так же это и сегодня. То есть в этом периоде скрытия лика Творца Всевышний ведет нас, Ашем Мелех, Всевышний Царь, он царствует сегодня, ведет нас к избавлению, к освобождению, к исправлению. И это в частности проявляется в том, что Всевышний прекрасно знает наше плачевное состояние. И причина очень простая плачевного состояния. То, что уже исправлено, уже ушло из этого мира, в мир приходят, переплощаются души, которые требуют исправления. Это остаток того, то есть то, что еще пока не исправлено, спускается в этот мир, и поэтому он выглядит так, как он выглядит. Кроме тех единиц, на которые возложена обязанность эти души исправлять, это могут быть очень высокие души. Но Всевышний знает наши проблемы, видит это, понимает их абсолютно. И поэтому он дает нам также возможность и в этом тяжелом состоянии этого потопа скверны, в котором мы живем, он светит нам свет Торы, он дает возможность прикоснуться к нему, почувствовать его, прилепиться к нему, чтобы мы могли, то, что мы сказали сегодня, поднять голову над тьмой этого мира. Есть тут очень глубокая вещь, глубокий источник этого. Мы уже сегодня говорили о противоречии, которое вроде бы было в период Раби Шимона бар Йохай. С одной стороны, такое сокрытие лика Творца, а с другой стороны, такое великое раскрытие Торы. И есть в этом нечто подобное и в наших поколениях. Я не говорю, что сейчас среди нас есть люди на уровне Раби Шимона бар Йохай, нет, я сейчас имею в виду. Но великие мудрецы Торы приводят в святых книгах, что именно в силу того, что мир в целом, он близок к исправлению, то хотя мы в этом мире этого не видим, так как в этом мире находятся души, которые требуют еще большого исправления. И наоборот, все исправлено, как бы из этого мира уходит. Но в мысли абсолютном, в мире в целом почти исправлен. Почти. И это целое, это общее состояние мира проявляется в том, что в этот мир спускается свет Торы. В силу того, что мир в целом уже почти исправлен, уже почти перед приходом Машиаха. То есть это не просто милость Творца, которая в этом поколении нам дает возможность почувствовать свет Торы, это глубокий источник, так как именно в силу того, что мы те карлики, которые сидят на спинах гигантов, то есть наш народ, народ Израиля в целом, он уже, это гигант, который уже прошел величайшие испытания, приобрел много Торы, много заповедей, много, видел огромные испытания, и в них выстоял, и мир почти исправен. И мы, как бы, в силу этого состояния нашего народа, мы получаем, скажем так, плоды духа нашего народа. Не очень за это, то есть не имея до собственных цельных заслуг. То есть, о чем я сейчас говорю? Что мы в этом поколении можем удостоиться света Торы легче, чем, допустим, 300 лет тому назад. Но опять же, это требует учебы, это требует работы. Это не будет конфетка, которая свалится нам с неба просто так. Однако, то, что нам важно принципиально знать, что когда мы начинаем серьезно учиться, ощущаем вкус Торы, он нам дается в части для того, чтобы мы во тьме этого мира почувствовали свет Торы и устремились к нему. Со временем нас испытывают больше. Надо, чтобы достойно света Торы, нам требуется больше работы. Но мы должны не потерять компас, не потерять направление. Знаете, мы сейчас идем от Пейсаха к Шивоту. Есть одна тема на Пейсах, которую я уже не раз касался, но у меня сегодня есть некоторые аспекты, которые я меньше касался. При выходе из Египта наш народ вышел, получил освобождение как бы авансом в силу того, что мы получим Тору на горе Синай. Но в некотором аспекте мы Тору начали получать еще в Египте. Между 9 и 10 ударом по Египту мы получили первые заповеди. Освящение месяца, пасхальные жертвы. Я всегда говорю об этом так, что как бы Всевышний нас проверил, хотя бы немножко приняли мы то, что нам дали. Нам дают аванс большой, но передача аванса все-таки проверяет, мы вообще хоть как-то платежеспособны или нет. Готовы что-то обязательно делать или нет. И тут еще один аспект. Есть известный мидраш, что сказано в Торе, тот, кто не сделал обрезание, он не мог есть пасхальную жертву в Египте. Рей ло и халбо, каждый не обрезан, не будет не запрещено есть пасхальную жертву. Ну, мы знаем, что сегодня есть люди, которые боятся делать обрезание, хотя есть обезболивающие и все прочее. Боятся. Это тоже боятся. Это тоже боялись. Многие боялись. Что сделал Всевышний? Слушайте внимательно. Зарезали пасхальную жертву. Хочет пасхальную жертву. То есть, ну так зарезали. Так, ну, думают про себя евреи. Ну так что, так мы не поедим пасхальную жертву. Что сделал Всевышний? от пасхальной жертвы разошелся по Египту запах Ганедена, райского сада. Вот тут уже не могли устоять. Побежали делать обрезание, чтобы удостоиться пасхальной жертвы. Я хочу сказать, что это касается не только пасхальной жертвы. Эти все заповеди, которые нам были заведены в Египте, они дали нашему народу вкус. Вкус, свет Торы, свет близости к Творцу. То есть наш народ еще до выхода из Египта, то есть буквально перед последним ударом, поражением первенцев в Египте, ощутил вкус Торы, вкус радости, то не заповедей, с тем, чтобы у него пробудилось желание удостоиться получить Тору на горе Синай. Я хочу этим нечто объяснить. Мы сейчас отсчитываем Омер. Приводит наш великий учитель Рабейну Нисим Ран из последних решенных ранних комментаторов Испании. Приводит Мидраш в конце Масехет Псахим, что наш народ при выходе из Египта без заповеди, без указания, каждый еврей отсчитывал дни до получения Торы. Наш народ шел к горе Синай, ожидая этого всеми силами души, он считал дни перед радостным, великим радостным событием. Хочу сказать следующую вещь, что одной из причин это было то, что наш народ при выходе из Египта, еще до выхода из Египта, Всевышний даровал нашему народу ощущение радости и света Торы и заповедей, в тех самых заповедях, которые были заповеданы еще в Египте. Хочу некоторое место вам объяснить. Есть место в Талмуде, где говорится такая вещь, что есть разница между путем Всевышним и путем человеческим. Путь, ну, скажем так, более близко к русскому языку, путем земным. Путями земли, говорится в Талмуде, пустой сосуд, его можно наполнить, а полный наполнить нельзя. А вот путями Всевышнего все наоборот. Пустой сосуд, он ничего не принимает, а полный он принимает дальше. Я как слышал, что Рамой Шапир объясняет этой геморы, немножко, так сказать, приблизиться к нашему постижению, сказал бы там так, что как это может быть? Если он полный, значит, больше нет места, как же может полный сосуд дальше принимать? Как это работает? Как это работает? Он сказал это так, что означает, что каждый, когда сосуд наполняется, когда мы наполняемся Торой, то кажется, слова Торы как бы образуют новый сосуд, который готов принять дальше. Дальше. Я хочу это немножко объяснить, так как в ракурсе, в котором говорил сегодня. Есть у нас приводится в Мишне и в Алахе молитва перед учебой Торы и молитва после изучения Торы. После Торы мы должны Всевышнего благодарить за то, что мы удостоились заниматься Торой. Но мало просто благодарности. Когда мы в этом темном, страшном поколении, когда исполняются все, что сказано в пророках, то, что будет перед приходом Машиаха, то, что сказано в море, в Мишне, в море, когда даже люди, далекие от Торы и от веры, говорят, что оскотинивание поколения, идбагамут шеладор. Вот в этом тяжком поколении, когда мы доставимся света Торы, это должно нас пробудить в нас не просто благодарность, словно благодарность, но то, что мы уже получили, чтобы это было причиной просить еще. А просить не просто просить, трудиться, чтобы получить еще. Об этом говорят наши мудрецы следующую вещь. Сказано: «Ойгев кесев лоис бакесев». Тот, кто любит деньги, он никогда этим не насыщается. «Ойгев кесев, любящий деньги, лоис бакесев». Он, у него будет первые 500 000, он захочет еще 2. Будет еще 2, он захочет 10. Когда будет 10, он захочет 50. То есть 10 миллиардов тоже не становится, надо, чтобы было 20. Чем нужно 20, я не знаю. Но это факт. Спросите у любого богатого человека. Любого, то есть. Так вот, договориться, что тот, кто любит Тору, славится в смысле «Ойхев кесев, ойсба кесев» – это намек на Тору. Тот, кто любит Тору, он не удовлетворяется тем, что у него есть. Это отличается от денег. То, что у нас есть, это причина радости, жизни, удовольствия. Не то, что то, что мы получаем, нам же не важно. Это очень важно. Но нам важно обратить ту радость Торы, которую мы имеем от того, что мы получили, обратить это в новое устремление удостоиться еще. То есть, я уже сегодня говорил, сказал Моше Шапиро, что Тору человек получает, она его наполняет, а превращается в еще один сосуд. Этот сосуд – это наша жажда удостоиться еще. Поэтому, когда мы в этом поколении удостоимся Торы, мы за это должны благодарить Всевышнего, что-то поняли, можно сказать своими словами, благодарить Всевышнего, и тут же обратиться к нему с просьбой удостоиться еще. Не просто обратиться, но и трудиться ради этого. Трудиться ради этого. Скажу еще одну притчу. Притча очень известная. Когда более предыдущее поколение, когда наш народ был на гораздо большей высоте, то человек, который хотел достоиться Торы, его проверяли хорошо. Насколько он праведный, насколько он достойный, хочет достоиться Торы Всевышнего, являешься ты подходящим для этого сосуда. Сегодня проверяют меньше. Проверять меньше. Немножко объясню это. Есть известная притча об этом, что когда в мирное время кто-то выращивает пшеницу, подает ее, то когда есть благосостояние, нет засух, а изобилие урожая, то пшеницу хорошо проверяют перед тем, как купить. Была качество и так далее. Но если, не дай Бог, война, засухи, погиб урожай, тут уже не до выбора. Тогда любая пшеница, самая худшая, продается по большой цене. Мы сейчас, уровень нашего народа, когда урожай очень низкий. Занимается Торой, к сожалению, к нашей большой боли, только очень небольшая часть нашего народа. Но именно поэтому тот, кто да, устремляется к Торе по-настоящему, это так как эта вещь редкая сравнительно, то Всевышний принимает и наши просьбы, и наши устремления, хотя бы в поколении Бекевегера это бы не было бы принято, но сегодня да, принимается. Поэтому у нас есть большой-большой шанс удостоиться Торы. Но это требует от нас, опять же, труда, благодарности за прошедшее, просьба о будущем. И, безусловно, мы идем сейчас к Швот. Швот – это не просто время получения Торы для изучения. Швот – приняли себе Тору, на Асева Нишма исполнить и изучать, постигать. Но исполнить. Поэтому, когда мы говорим о работе над собой, от Пейсаха до Шавуот, эта работа включает в себя, словно, пробуждение в себе жажды получить Тору Всевышнего, но не забывать, Тора – это наставление жизни. Тора – это называется Торат Хаим, Тора жизни. Если мы Тору это будем исполнять, осуществлять в жизни, то мы ее получим. Если у нас это будет такой салонным разговором, то если Тору мы все не примем в себе, и стать частью нас самим, то нас Тора не будет. Когда мы говорим, что человек становится сосудом, наполненным Торой, это не просто только знание. Нет. Это вопрос, когда его естество, его поступки, его жизнь наполнена Торой и знанием, и исполнением. Тогда он становится цельным сосудом получить гораздо больше. Всего хорошего.